Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Мир всем возлюбившим пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам, возлюбленные чада Божии. Почему вы возлюбленные? Потому что вы возлюбили пришествие Господа нашего, Спасителя, Благодетеля, Искупителя Иисуса Христа. Как вы возлюбили Его? Тем, что приняли Его Слово, поверили Его Слову, тем, что приняли Его заповеди, все до единой, приняли не просто умом, не просто как полезную информацию, а приняли всем сердцем для исполнения. Бог любит праведников, а грешных милует. Вы стали в разряд праведников, если приняли заповеди Божии к исполнению. Почему? Потому что вы стали исполнять правду Божию. А правда Божия для нас, выгнанных с неба людей, состоит в том, чтобы творить волю Божию, открытую для нас, новоначальных, в Его святых заповедях. А первой заповедью является заповедь о вселюбезном для нас, спасительном и самом важном покаянии. «Покайтесь, — сказал Господь, — и веруйте во Евангелие, ибо приблизилось Царствие Божие», то есть благодать Духа Святаго. Поэтому, если вы возлюбили покаяние, вы возлюбленные чада Божии. Вы дети мои возлюбленные, ибо любите Бога так, как Он заповедал. Любящий меня заповеди мои исполнит. Что же хочет нам даровать Всемогущий Бог? Он хочет нам одного, чтобы мы обратились от смерти к жизни, чтобы мы обратились от греха к правде, к чистоте, к святости, чтобы мы из ветхого, израненного грехом, искореженного падением человека превратились его благодатью, его помощью в нового, чистого, светлого человека по образу, явленного нам во Христе Иисусе. Господь хочет нам только благо. Он хочет даровать нам все блаженства, которые ум человека и сердце человека не могут ни представить, ни вместить. Настолько эти блага велики, и эти блаженства непередаваемы, что никто из живущих на земле, пока не вкусит их, не может даже иметь правильного о них представления. Сколько бы он о них ни читал, ни размышлял, ни узнавал, все равно только опытным вкушением, приобщением к этим блаженствам человек познает, насколько они ему желанны и всерадостны. Поэтому Господь заботится об одном, чтобы мы спаслись, то есть стали новой тварью и стали способными жительствовать в Его вечном, блаженном Царстве, которое будет едино на всю Вселенную. Поэтому Он и даровал нам святые заповеди, начинающиеся с великой заповеди о покаянии, которая объемлет и включает в себя все прочие заповеди. Покаяние – это и есть изменение себя, исправление. И этот путь изменения себя благодатью Духа Святаго в Церкви Христовой и есть наша земная жизнь. К ней мы призваны. Ибо Господь говорит: «Зачем вы умираете? Обратитесь ко мне, и живы будете. Поэтому мы, ищущие спасение, должны все усердно, с благодарностью Богу принять Его заповедь о покаянии и вступить в это великое спасительное делание, как в свою жизнь, и жить неисходно в этом покаянии. Но что в этом покаянии для нас самое важное, главное, именно как в делании, это питание себя. Мы нуждаемся в насущном хлебе, без которого, как и во внешней жизни, человек ослабевает и, в конце концов, умирает от голода, так и в духовной жизни. Если мы не будем подпитывать себя духовным хлебом, который назван не случайно «хлеб наш насущный», то есть он очень существенный для нас, очень важен, мы не можем без него обойтись никак, никак преуспеть, не угодить Богу, ничего доброго и полезного мы не можем без этого хлеба, и просто духовно умрем, даже если еще Господь продлит наши дни в этом теле. Но духовно будем мертвы пред Богом, от голода умрем и станем неспособны ни к какому богообщению. Поэтому воззрим на небо. Что мы видим на небе? Мы видим сияющее, яркое, ослепляющее нас солнце. Так и в духовной жизни истинным солнцем является сам Господь наш Иисус Христос. Но для нас, людей, солнцем является также богословие, которое донесено до нас от Бога святыми, великими, богоносными, преподобными отцами. Но мы можем любоваться солнцем, мы можем пользоваться светом, исходящим из него, теплом, согревающим нас, но мы далеки от этого солнца и не можем приблизиться к нему, ибо немощь наша такова, что если мы приблизимся, то мы сгорим. Да, мы, грешные, немощные люди, не можем еще приближаться непосредственно к Божеству и к великому богословию, от Бога дарованным людям. Поэтому оставим его святым отцам, будем благоговейно почитать, любоваться издали и займемся самым насущным делом – добыванием хлеба жизни для нашего пропитания, чтобы мы не умерли с голоду. Мы знаем, что по изгнании людей из рая Господь обрек человеков на трудные и скорбные дни земного бытия. И добыча хлеба стала в земной жизни очень трудным делом. В поте лица твоего будешь добывать хлеб твой. Так сказал Господь в наказание за грех Адама. И это точно сбывается и в отношении добычи известного нам хлеба, как продукта питания, основного продукта питания, так и для духовной жизни, ибо слова Господа имеют приложение не только к внешней жизни, но прежде всего к внутренней духовной жизни. И так поговорим об этом насущном хлебе, о котором Господь заповедал нам молиться и просить в молитве «Отче наш». Что же для нас значит этот хлеб насущный. В церковном значении это вкушение пречистого святого тела Господня. Но мы пока оставим в стороне это великое таинство и поговорим о том, что важно для самого грешника. Для него хлебом насущным является делание покаяния. И плод этого делания – плач и духовные слезы. Об этом мы, грешные, страстные люди, должны заботиться всеусердно прежде всего. Это является на долгие годы нашим единственным хлебом, нашим питанием. Если не будет этого хлеба, мы в духовной жизни умрем от голода. И здесь уместно сравнить, что есть этот хлеб, как он добывается, с тем, как мы наблюдаем добычу хлеба, изготовление хлеба в нашей обыкновенной жизни. Что нужно для взращивания хлеба? Прежде всего, нужно обработать почву. А почва нашего сердца каменная, твердая, и нужно в первом этапе покаяния настроиться, взять необходимое орудие, заповеди, добродетели, делания, вооружиться ими и выйти на поле покаяния, на твердую каменистую почву и взрыхлить ее, орошая слезами первого нашего периода покаяния. Этот плач горький, он еще не чистый, не благодатный, как будет впоследствии, но он уже покаянный, полезный и принимается Богом. Но цель этого периода всего-навсего взрыхлить и смягчить нашу землю, чтобы она стала способной принять семя Божие. Семя Божие, дарованное нам для нашей жизни, для нашего питания. Поэтому мы в этом первом периоде покаяния не должны ожидать плодов съедобных, ибо землю обрабатываемую есть невозможно. Она будет для нас только предметом заботы, неустанного труда, скорбного терпения, ибо помимо труда над землей нападут на нас бесы, страсти, и будут все делать, чтобы с самого первой минуты нашего покаянного делания отвести от него. И будут внушать: смотрите, это бесполезно, зачем вы труждаетесь? Земля твердая, неподатливая, и ничего не может произрастать, кроме сорняков и бурьянов греха. Поэтому и зря вы начинаете, все бесполезно, и прочими подобными внушениями будут нас пытаться отбить от делания. Мы же, вооруженные ведением и ревностью о своем спасении, будем презирать все их внушения, отгонять их, не внимать им, а внимать только словам Господа. Ищите, стучите и трудитесь, и тогда в свое время будет плод. И мы трудимся, но не ожидаем плода, который можно немедленно употребить. Этот период пождания, когда только труд, только скорбь, сокрушение, в том числе о необходимости этого труда, о наших немощах, которые не дают нам трудиться как должно, Только это принимает наш возлюбленный Господь. И, наконец, земля нашего сердца взрыхлена и увлажнена первыми покаянными слезами. Она готова принять в себя зерно чистой пшеницы, нужной нам для взращивания урожая, чтобы сделать хлеб. Мы сеем в эту землю эти зерна чтением Священного Писания, чтением святых отцов, их богоносных творений, деятельных, для того, чтобы научиться дальнейшему пути спасения. Мы сеем это благодатными самовоззрениями, когда мы видим себя по-настоящему, кто мы такие, как мы далеки от Бога, как мы изранены грехом, искорежены, как мы извращены, какие мы немощные, ничтожные. И все, что мы только замечаем вот в этом первом периоде покаяния, мы слагаем в своем сердце как предмет для сокрушения, как предмет для плача, как предмет для исповедания пред Богом своей погибели, своей немощи. И эти зерна мы вкладываем призыванием имени Божия с целью покаяния в свое сердце. И не знаем, что происходит. Как сеятель на земле, крестьянин, труженик сельского труда, вкладывает зерна в землю и зарывает их, и не знает, что там происходит. Он просто из опыта знает, что так надо сделать. И через некоторое время из земли пробиваются колоски пшеницы. Это чудо Божие. Так Бог вложил, чтобы зерно имело внутри себя такую программу, что оно, разрушаясь, дает жизнь целому колоску, который несет уже много зерен на себе, и поле колосится пшеницей. Мы видим этот плод и можем даже обрадоваться, видя первые плоды из новых покаянных ощущений, из новых покаянных помышлений, из смиренно-мудрых размышлений. Но мы не можем напитать этим душу. Можно, конечно, и зерна грызть пшеничные, но это несопоставимо с кушением теплого пшеничного хлеба. И неразумно, ибо зерна не дают при вкушении той силы и благодати, так как дает это вкушение хлеба. Поэтому мы видим в этой жизни, люди не питаются зернами пшеницы, а изготавливают из нее муку. А чтобы изготовить муку, нужно сначала потрудиться, собрать в житницу весь урожай, защитить его от хищных птиц, от насекомых, от полевых грызунов и прочих вредителей, которые могут украсть наш урожай, попортить его. Поэтому нужно и делать, и хранить. И, собравши его в свою житницу, затем отделить чистое зерно от мякины, от шелухи, и следующий этап покаяния, когда это зерно ложится на огромный каменный круг, именуемый жерновом, и сверху придавливается таким же огромным, тяжелым, многотонным каменным жерновом. И не просто придавливается, а этому жернову дается вращение, чтобы между двумя этими камнями зерно перетиралось в муку. Это второй период покаяния, когда мы имеем уже плоды, хотя они еще не съедобны, но нуждаемся и в переработке этих плодов, в доведении их до глубины нашего духа через терпение много различных, тяжелейших искушений и скорбей при непрестанном возделывании покаяния. Мы трудимся, мы вращаем жернова, а нам очень, очень тяжело. Мы не видим ничего полезного и светлого в этот период. И нам кажется, что все, мы раздавлены этими жерновами. Так трудно, так тяжело. Хочется сбросить эту тяжесть покаянного делания и убежать куда-нибудь, чтобы просто вздохнуть или полежать без этого давления. Но это самоубийство, это обман, это прелесть, это обольщение, ибо, уходя от тяжести божественного, мы попадаем уже под мрачный, непрестанный гнет, демонический, под гнет страстей и подлежим вечному мучению за оставление покаяния, за пренебрежение Божьим Словом, за непослушание, несмирение, за греходелание. Поэтому не сходите с креста покаяния. Не терпите все, что только будет попущено. Бог сверх сил не даст. Но по нашей немощи нам кажется, что эти жернова настолько тяжелы, что мы будем роптать иногда, негодовать и возмущаться внутренне. Но тут же исповедуйте Богу эту немощь. Говорите: «Господи, прости меня, немощного или немощную, что я никак не могу потерпеть тяжесть этого делания. Но я понимаю умом хотя бы, что это необходимо. Если меня не будут скорби перетирать, как из меня выйдет полезная мука?» И слово «мука», с изменением ударения, превращает слово «мука». То есть настолько, наверное, мучительно было и вот изготавливать эту пшеничную муку, что это слово как бы созвучным стало слову «мучением». И дальше мы собираем муку в хранилище, отведенное для нее, и имеем некоторое отдохновение от этого покаянного гнета, от этой тяжести покаянного делания. И муку тоже невозможно есть. Ее нужно превратить в тесто. И на этом периоде опять нужна влага. Опять нужно сокрушение, плач и слезы этого периода, где уже не просто над землей сердца, а над плодом земли, который переделан в муку, потребную для хлеба. Чтобы прийти в тесто, нужен опять труд двух рук и обильные покаянные слезы, чтобы мука превратилась в тесто, а тесто вымешивалось нашими двумя руками, умом и сердцем, вымешивалось, призывая имя Божие, благодать Божию, и, наконец-то, стало таким необходимым тестом, чтобы можно было испечь хлеб. Но мало только труда с нашей стороны, недостаточно только влаги наших покаянных слез. Нужно, чтобы Господь от себя вложил закваску, то есть дрожжи, ибо квасный хлеб получается только, если в муку с водой и солью обязательно добавляется соль, чтобы не было гниения. то только при вложении от Господа закваски Духа Святаго вскисает хлеб покаяния, и он становится действительно благодатным, насущным хлебом нашей жизни. Поэтому Господь, со своей стороны, при правильном нашем делании, обязательно вкладывает маленькую частицу благодати Духа Святаго, эту закваску, которая и сквашивает наше тесто. Да, Господь вкладывает маленькую часть, но она имеет такое свойство, что при нашем правильном отношении она всквашивает все наше смешение, весь наш замес. То есть, если мы будем при этом трудиться, смиренно мудрствовать, помышлять о себе, очень смиренно, уповать только на Бога, на Его милость, благодарить Его за все, и опять трудиться, терпеть все проходящие и находящие скорби, искушения, как достойные того, то за это делание действие благодати будет разрастаться, 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 и все наше тесто сквасится нужной мерой. И, наконец, третий период покаяния, когда из этого теста изготавливается хлеб. Казалось, ну что нужно человеку? Уже он и трудился тяжело над землей, и уже был раздавлен жерновами покаяния, чтоб, и скорбями, искушениями, чтобы превратить зерно в пшеничное в муку. Ну что еще нужно? Но сырое тесто нельзя кушать. Желудок не принимает сырого теста. Поэтому нужно его испечь. А испекается хлеб в печи, в огне. Потому что без огня, без жара хлеб испечь невозможно. Поэтому мы входим в огненное искушение. Наше делание покаяния, наконец, входит в огненное искушение, и мы должны претерпеть обжигающее действие Божественной благодати, которое попалит все тернии наших грехов, все тернии наших страстей. И это будет тоже мучительно, как мучительно человеку стоять в огне, его жжет, печет, но огонь Божественный жжет и печет, грех и нас в ту меру, в какой мы связаны с грехом, но не сжигает. То есть мы не разрушаемся от этого огня, но тем не менее претерпеваем сильное мучение. Нам опять очень нерадостно, нам тягостно и мучительно терпеть это огненное жжение, и хочется опять сойти с креста, бросить все и нырнуть в какую-то воду, которая греховного моря сего, и нам кажется, что это житейское море нас успокоит от этого божественного жжения. Но это обман, ибо в этом море гады различные, великие, им же не из числа, и мы станем жертвой этих гадов, демонов, страстей, лихих людей, и жизнь наша будет все равно прервана, но вместо вечной радости таким уходом с покаянного креста мы обрекаем себя опять-таки на вечное мучение. Ни один разумный человек, желающий себе блага, не захочет себе такой участи. И поэтому он смиренно и твердо согласится претерпеть вот эти мучения огненного жжения для того, чтобы получить свой насущный хлеб. И, наконец, проходит период обжигания, и теплый, горячий хлеб достается из печи и поставляется на полотенце, на столе. И мы видим явственно плод нашего покаяния, который готов к потреблению и наконец-то, может послужить поддержанием нашей жизни, питать нас божественной благодатью. И мы любуемся этим хлебом, но нужно некоторое время, чтобы он немножко остыл, ибо очень горячий хлеб тоже нежелательно сразу вкушать. Мы ждем, когда действие жжения немножко проходит, наступает необыкновенный мир, тишина от помыслов, ощущений. Мы зрим только Господа, насколько это возможно нам в этот период, и только добытый тяжелейшим трудом, многими скорбями этот хлеб. Мы начинаем ценить его по опыту его изготовления, дорожить им, хранить бережно каждую крошку и вкушаем с великим благодарением, с великой верой и надеждой и подкрепляем свои изголодавшие души. Насытились мы хлебом и благодарим Бога и дальше продолжаем делание покаяния, зная уже цену этому хлебу. Но нам как-то не хватает еще чего-то. Вроде мы и сыты, и благодарны Богу, но после таких трудов и скорбей душе хочется утешения. Хотя она считается недостойной Бога и божественного утешения, но нужно не только подкрепление, а и некое утешение. И Господь очень мудро предусмотрел, и даже в своих таинствах, церковных таинствах Евхаристии, установил не только вкушение хлеба, а и обязательно в сочетании вкушения вина. Вино производится из винограда. Виноград растет в винограднике на лозе, которая не может быть использована больше ни для чего. Из нее не сделаешь ни мебели, ни доски, ни гвоздя. Так и в Писании сказано. Не случайно Господь избрал виноград в таком виде, чтобы было понятно, что самое главное – цель винограда – это ягода. Что все остальное только служит к плодоприношению ягоды. Поэтому не зря сам Господь наш Иисус Христос называл себя виноградной лозой, а Отца Небесного вертоградарем, то есть возделателем виноградника. А нас, отдельных членов церкви, христиан, он называл веточками на этой лозе. Поэтому мы имеем единство с Господом лозою, если привиты к его телу, церкви, если питаемся соками этого тела, то есть таинствами церковными, и не усыхаем через оставление собственного покаяния, вот питание тем хлебом, о котором выше было сказано. Поэтому мы понимаем, что виноград, который служит таким образом, не случайно избран Господом как бы для утешения. И в Писании сказано, что вино веселит сердце человека. Конечно, речь не идет о пьянстве, о злоупотреблении, ибо человек может всем злоупотреблять. Речь идет о своевременном, мерном употреблении этого Богом данного напитка. И изготавливать виноград тоже при труде нужно собрать с виноградника виноградные кисти, сложить их в корзины, затем принести в место, где вино делают путем выдавливания ягод. Эти все ягоды омываются и сбрасываются в определенный сосуд, в который затем ногами вытаптывают, ну, сейчас с всякими другими средствами, но раньше считалось самым лучшим способом это выдавливать босыми ногами, ибо таким путем не раздавливается косточка виноградная, которая дает специфический вкус, а только сок выделяется, и затем мякина, шкурка виноградная, отделяется от сока, и чистый сок собирается в сосуды и полагается в определенное место, заливается в особые кувшины, которые закопаны в землю, для того, чтобы он со временем превратился в вино. Так устроено Богом, что виноградный сок превращается в вино сам по себе через некоторое время. Продукты брожения воздействуют внутри, и виноградный сок начинает бродить и превращается в вино, которое затем разливается по сосудам для вина и хранится в особых условиях, в погребах винных, в бочках или в бутылках, и затем дается на потребление людям. Мы видим в Евангелии, как Господь в Кане Галилейской совершил первое чудо, превратив при нехватке вина чистую воду в прекрасное, изумительное вино, тем как бы указывая на важность этого напитка для будущего церковного таинства. Ну и в нашей духовной жизни вино – это особое действие благодати Духа Святаго. Если хлеб – это подкрепляющее действие, оживотворяющее действие, то вино – это утешающее действие Духа Святаго. И оно дается отдельно от хлеба, хотя, может быть, и в сочетании хлеб с вином. Но как бы действия эти разные. И поэтому часто в Писании святые отцы сравнивают действие благодати Духа Святаго с действием вина на человека, кроме дурных последствий, которые бывают от злоупотребления вином, когда человек лишается разума на время или мучается отравлениями, всякими другими, вы знаете, какие бывают последствия, то в духовной жизни, конечно же, а духовная вина таких последствий не бывает, но бывает великое утешение, такое благодатное переживание. И за эти утешения мы должны особо благодарить Господа и подкрепляться в своей последующей жизни хлебом и вином как основой своей жизни. И да будет сие с нами в нашем покаянном делании, и да принесем этот плод, и да не умрем с голода, но и сверх того дойдем до божественного утешения милостью и благоволением Господа и Спасителя нашего, нашей лозы виноградной Иисуса Христа. Аминь.